Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и духовные принципы и законы действуют не только на территории храма, но и в жизни. И чем больше они начинают пронизывать все сферы жизни человека, тем выше его ступень внутреннего развития. И также принцип уважения, принцип преемственности действует не только с духовным наставником, но начинается с наших первых старших, наших родителей. В ближайший час с психологом Павлом Цымбаленко мы разбираемся в теме уважения к родителям. И, пожалуйста, присылайте нам свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 2 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Прошу прощения, вот на несколько минут задержался.
Ничего страшного, тема очень важная, тема про уважение к родителям. Действительно, это, наверное, первое, с чего начинают духовные люди, вот этот принцип уважения, принцип преемственности, как я уже сказала, и почему у нас сейчас, у современных людей настолько все с этим плохо, почему так часто случается, что мы, особенно становясь на духовный путь, начинаем пренебрегать родителями, думать, что мы более развитые, более умные, более какие-то успешные, и что с этим делать?
Ну, сам по себе конфликт поколений, он не нов. Люди, они на протяжении достаточно длительного времени делали эту ошибку и пренебрегали той мудростью и опытом, которую могут дать нам наши родители. Хотя в этом вопросе, ну, вне всякого сомнения, нужно рассмотреть также ту грань, когда родители не всегда или не до конца компетентны, и не использовать этот принцип слепо. Потому что отчасти, как вот вы упомянули, что на самом деле вдвойне странно. Одно дело, когда ну, обычный человек взрослеет, там, переходя некие естественные этапы в своей жизни. Этап зависимости, то есть когда он рождается как ребенок, который зависим физически, зависим эмоционально, то есть в каком-то одобрении, зависим интеллектуально, не может сам принять решение, зависит финансово. Потом человек переходит на уровень какой-то независимости или самостоятельности. И это не высший уровень развития человека. Это, скажем так, некий этап подросткового уровня зрелости внутри. Не с физической, а с эмоциональной точки зрения. То есть зрелость личности, она не зависит от возраста. Здесь есть хороший психолог, его зовут Эрик Бёрн, автор так называемого транзактного анализа или трансактного анализа. И так это говорят, но я больше транзактный чаще слышал. У него есть книжка, называется «Игры, в которые играют люди». Он объясняет, что в принципе у человека есть различные эго-состояния внутри. Эго-состояние ребенка, он говорит, родители и взрослого. Мне не нравится это определение, ребенок, родитель, то есть если посмотреть на физическое развитие личности, то намного более естественное детское состояние сознания, подростковое, культ независимости, культ силы, я, мне никто не нужен. Обычно именно на этом этапе мы рвем какие-то связи с более старшим поколением, с учителями. Так как в простонародье говорится, включаем подростка. Включаем подростка и начинаем считать, что мы лучше всех знаем, и мы сами не лыком шиты. Вот, и есть этап такой зрелый уже, этап некого взрослого состояния внутри, когда я являюсь самостоятельной зрелой личностью со своими какими-то убеждениями, мировоззрением, и при этом обладающий силой и прошедший этот этап самостоятельности, внутренней независимости, вступая уже в отношения с другими людьми, и вот здесь как раз-таки появляется вот этот вот синтез, о котором я сейчас упомянул, что мы, с одной стороны, сохраняем верность, приверженность этому принципу, принципу старшинства, потому что он фундаментальный, очень важный. Я сейчас объясню, в чем смысл этого принципа и что теряет современный человек, когда от него отказывается. Но, с другой стороны, мы сохраняем некое здравомыслие, потому что далеко не всегда в примере старших или в примере наших родителей оно может, как бы это тавтологически не звучало странно, являться примером для нас, что не все в примере наших старших является образцом для подражания, если по-другому переформулировать. Я люблю повторять вот эту вот гегелевскую триаду. Она из философии, и кажется, что она непрактична, но она на самом деле в высшей степени практична. Это теза, антитеза и синтез. Теза, антитеза и синтез. То есть теза – это зависимость. Мы все рождаемся вот в этом слабом зависимом состоянии, так называемом эго-состоянии подростков, да? Если сослаться на Эрика Берна. Или как это объясняет, есть такой замечательный бизнес-тренер, его зовут Стивен Кови. И Стивен Кови объясняет, что мы в своем этапе роста в жизни проходим три шага. Это этап зависимости, как раз вот это детское состояние нашей психики или нашего эго, этап независимости, да, или этап некой самостоятельности, когда мы начинаем там физические проблемы свои решать сами, когда мы начинаем финансовые проблемы решать сами, когда мы интеллектуальные проблемы тоже решаем, то есть потому что человек в эго-состоянии ребенка, он хочет, чтобы за него решили, и хотя, может быть, ему не нравится тирания, и, кстати, этот принцип применим не только к личности, но и к коллективу. Иногда коллективы, они жалуются на некую, тиранию какую-то в лице там какого-то лидера, руководителя. Но при этом нередкая ситуация, к сожалению, состоит в том, что эти люди при этом сами, они, не готовы принимать никакой ответственности. Поэтому люди сохраняют вот эту модель поведения, тиран и жертва. Почему? Потому что не нужно при этом раскладе принимать никакой ответственности, да? Понимаете, вот это вот сама по себе очень странная вещь, которую неплохо бы в себе увидеть. Потому что нередко люди жалуются там, что моя мама, она тиран, мой папа тиран, мой руководитель тиран, там, не знаю, мой начальник на работе тиран. Ну, естественно, когда люди становятся старше, то там уже правительство для них тираны и так далее. Но при этом для нас сама эта позиция, она удобна тем, что мы не принимаем на себя ответственность, ответственность за нас принимает кто-то, а мы такие жертвы невинные, жалуемся, что нам жить кто-то мешает. Вот это называется интеллектуальная зависимость. И, естественно, очень важна эмоциональная также зависимость, потому что в действительности, если человек научился быть физически независимым, финансово независимым, сам себя обеспечивает, интеллектуально независимым, то очень часто человек остается при этом эмоционально зависимым. Как говорят психологи, это так называемая эмоциональная пуповина. В чем проявляется эмоциональная зависимость? В том, что я завишу от одобрений других, да? В данном случае там матери, отца, каких-то старших. И последний, третий шаг в соответствии со Стивеном Кови, он говорит, который делает человек в своем развитии, это добровольная взаимозависимость. То есть независимость и добровольная взаимозависимость. Когда это очень интересно на самом деле, что такое добровольная взаимозависимость, когда я вступаю в отношения с другими людьми не потому, что я слабый, мне что-то надо, а я уже прошел этап некой самостоятельности, внутренней силы, я вступаю в отношения, потому что мы вместе можем сделать то, чего не можем сделать по отдельности. Вот на этом этапе появляются настоящие семьи, на этом этапе появляются настоящие коллективы, и, в принципе, ну, пересматриваются все отношения со всеми людьми, включая отношения с родителями. И это эго-состояние взрослого в соответствии с Эриком Берном, то есть зависимость — это эмоциональный ребенок, независимость — это эмоциональный подросток. И это вот ответ на ваш вопрос, почему мы обрываем эти отношения, и в том числе встав на какой-то духовный путь, именно потому что, ну, сознание, оно еще не возвысилось до уровня гуны благости. И добровольная взаимозависимость — это эго-состояние взрослого. Ну, естественно, все это очень просто накладывается на ведическую психологию, что есть невежество, страсть и благость. Невежество — это состояние ребенка, слабого, зависимого, вредного при этом, обиженного. Вечно гуна страсти — это эго-состояние подростка, независимого, но при этом не воспринимающего реальность целиком, который утверждает некий культ силы, но при этом, ну, не понимает еще ценности отношений, считает, что самое главное — это вот просто, ну, сохранять какую-то свою независимость и самостоятельность. И третий заключительный шаг — это добровольная взаимозависимость, это как раз-таки вот гуна благости. Поэтому, в принципе, на уровне гуны благости таких проблем вообще нет. Нет проблем в отношениях, нет проблем в отношениях с родителями. И вообще, не то, что нет проблем, в гуне благости могут быть какие-то, я бы даже сказал, конфликты, но просто человек знает, как правильно выбирать дистанцию в отношениях с разными людьми. И на уровне гуны благости у человека, первое, нет иллюзии относительно себя, а второе, нет иллюзии относительно других. То есть если человек в гуне невежества, он идеализирует всегда других, он слабый, в себе неуверенный, а другие всегда лучше, чем он, при этом ему от этого больно. Человек в гуне страсти, он наоборот, идеализирует себя, никого другого вокруг не замечает и считает, что все остальные так просто... некое, но бесплатное приложение к его величеству, то человек в гуне благости, он способен оценить и свои собственные достоинства, и также способен оценить, ну, достоинства других людей. И в нем есть, ну, вот этот синтез, да, если вернуться к этой гегелевской триаде, то есть теза в том, что другие важнее, чем я. Антитеза — это состояние ребенка, зависимость, антитеза, что я важнее других, подростковое состояние. И синтез — то, что важен и я, и другие. И когда мы доходим до вот этого уровня развития своего сознания в результате, ну, культивирования в себе принципов благостной жизни, работая над своим характером, или с помощью духовной практики, потому что что такое, например, 10 заповедей, которые есть в христианстве, что это такое, как не, ну, принципы гуны благости. То есть, строго говоря, все вот эти вот морально-нравственные заповеди, которые есть во всех религиях мира, они не являются формой духовной практики. Почему? Потому что если мы говорим конкретно о духовной жизни, то она строится, ну, на других принципах. То есть там есть свои некие универсальные духовные технологии, например, там повторение молитв или каких-то мантр, то, о чем часто любит говорить Олег Геннадьевич Тарасунов. А это изучение священных текстов, это общение с духовными личностями, там посещение мест паломничества и различные храмы. То есть это 5 основных принципов, которые есть во всех духовных культурах мира. Но все вот эти морально-нравственные принципы, они как раз-таки помогают, очищают сознание человека, помогают ему подняться до уровня благости. И когда он поднимается до уровня благости, у него меняется мировоззрение. Почему, несмотря на то, что в Советском Союзе, ну, страна была атеистическая, идеология была, ну, вообще далека от какой-то божественной, тем не менее большое внимание уделялось морально-нравственному воспитанию людей. Я вырос при Советском Союзе, и я очень хорошо помню, все это морально-нравственное воспитание там в школах, ну, в училище этого уже не было, потому что с момента там начала перестройки все стало меняться, но я еще 8 лет, 8 или 9, 9 лет прожил в Советском Союзе, дальше началась перестройка. Поэтому, если в общем давать ответ на вот этот вопрос, почему так происходит, потому что люди, которые практикуют духовную жизнь, они не поднялись еще до уровня благости. Их сознание, оно находится в гуне страсти, и на самом деле это некая отрезвляющая реальность. То есть люди в невежестве, они не следуют никаким правилам, принципам, ни морально-нравственным, не говоря уже там о религиозных. Люди в страсти, они следуют определенным правилам и принципам, потому что, ну, у них более высокое сознание, они понимают, есть не только я, есть другие люди, и надо как-то учитывать интересы других, это выгодно для меня. Люди в гуне благости, и если такие люди страстные приходят в религию, они также придерживаются каких-то правил и принципов, которые есть в религии, но мотивация их не в том, чтобы они духовно возвысились, а в том, чтобы обрести славу, деньги, признание, власть какую-то. Такие люди, они используют религию для того, чтобы возвышаться над другими. И вот как раз-таки именно такие люди, они там рушат отношения с матерью, с отцом, с семьей, у них каких-то стычки, непонимания. И есть люди в гуне благости, то есть люди в гуне благости, они тоже следуют каким-то принципам морально-нравственным или духовным, но при этом у них другая мотивация. То, что принципиально отличает людей благостных от людей страстных, это именно то, что люди страстные делают это ради себя, деньги, слава, признание, власть. Притом иногда они сами могут это не осознавать. Внешне это проявляется как некая гордыня, которую люди видят, и они бунтуют против так называемой религиозности, в том числе и родственники. А гуна благости определяется тем, что человек понимает, что я делаю это для того, чтобы стать лучше, чтобы очистить свое сердце и, в конце концов, чтобы стать ближе к Богу. То есть моя цель не признание в среде людей как очередного мессии, да, как минимум, а моя цель в том, чтобы получить духовный опыт. И поэтому, отвечая разом на вопрос, почему обычные эти люди делают, а почему обычные люди делают это, или почему это делают люди, начавшие на духовный путь какой-то, причина именно в этом. Причина в том, что они реально, даже с точки зрения человека, находятся на низком уровне развития, то есть в гуне страсти, и поэтому у них конфликт. Если человек поднимается до уровня гуны благости, то конфликт разрешается. И подчеркну, как он разрешается, что должен быть вот этот синтез. То есть теза «родители во всем правы», антитеза «родители во всем неправы», а ну и всех в баню. Я сам умный, я сам знаю. А синтез таков, то что я уважаю сам принцип старшинства, я благодарен. Потому что родители, несомненно, делают очень важный вклад в жизнь каждого человека. Но при этом я понимаю, что сам факт того, что мать и отец играют эту роль в моей жизни, это не значит, что во всех вопросах жизни они компетентны. И поэтому сохраняю уважение к родителям. Если мы видим, что в каких-то моментах мать или отец они ошибаются, то им даже не обязательно об этом говорить. Иногда можно просто выслушать, сказать «да, конечно», или просто выслушать и, то есть, придерживаться истины. Потому что сам принцип придерживаться истины намного более важнее и ценнее, чем принцип социальных отношений. Но я повторюсь, что люди в гуне страсти, они делают это очень агрессивно. Они противопоставляют себя родителям, они гордятся. А люди в гуне благости, они понимают, это моя мать, это мой отец, я им благодарен, они меня родили, они меня воспитали. Все, что они мне могли, дали. Все, что они не могли, дали мне другие, дали или дадут. Я уважаю их, я ценю, я благодарен. Родителям что нужно? Уважение, благодарность. И на самом деле это один из принципов аскезы в гуне благости, но об этом чуть позже я скажу, уважать отца и мать. Там перечисляется некий список, кого нужно уважать, в том числе их мать и отец. Но при этом надо сохранять вот это здравомыслие, что, например, там, если отец говорит: давай, сынок, замахнем вместе 100 грамм, ты еще меня не уважаешь. Надо сказать: я тебя уважаю, но пить не буду. Вот принцип такой. Потому что есть две вот эти крайности. В невежестве, еще раз, я как бы просто все принимаю слепо. Если родители дают достойный пример, ну что может быть лучше? Если в гуне страсти я все отвергаю, я сам лучше знаю, и я представляю, что творят фанатично настроенные люди у себя дома, как они общаются с матерью и с отцом. Ваши холодильники — это морги, да, если они вегетарианцами стали, ваши плиты — это крематории, ваши тела — это кладбище. И родители видят, что дети, начав следовать каким-то там принципам саморазвития, становятся, ну, не ближе к ним, а дальше от них. Что в действительности родителям абсолютно все равно, что мы там исповедуем, им важно то, что мы исповедуем, разлучает нас с ними или нет. Делает она нас лучшей дочерью, лучшей сестрой, там, лучшим сотрудником на работе, лучшей ученицей, или это делает нас дальше от людей, от жизни. Нередко люди, они фанатиками какими-то становятся, сектантами, это очень неправильно. Ну и бессознательно люди чувствуют, не только родители, вообще все, что для нас какие-то наши увлечение саморазвитием или духовной жизнью, что более прискорбно, когда люди так думают, оно становится для нас предметом гордыни. То есть духовная жизнь, она начинается со смирения, в соответствии с любой духовной традицией. И если нет смирения, то нет и духовной жизни. Может быть, есть какая-то религиозная оболочка, в которую человек завернул себя, но духовная жизнь — это немножко другое. Духовная жизнь — это не оболочка религиозная, которой я следую. Духовная жизнь — это трансформация моей личности. Потому что когда человек реально возвышается из невежества в страсти, из страсти в благость, из благости поднимается на духовный уровень, соприкасаясь в результате правильной практики с Богом, он трансформируется. Не могут полы оставаться грязными, если мы берем воду, чистую тряпку, и начинаем мыть грязный пол. То есть от соприкосновения с чем-то чистым личность также очищается, а Бог, Он самый чистый. Вот, поэтому вот эта вот причина, такая вот причина, и поэтому здесь должен быть некий реализм, то есть все вот это, все вот эти конфликты какие-то, они, но из-за негибкости сознания людей в гуне страсти и в гуне невежества. Если человек поднимается в гуну благости, он понимает, сам принцип очень важен, я должен уважать мать отца, есть сам принцип старшинства, не делая этого, я очень многого лишусь в своей жизни. Но факт того, что я уважаю мать и отца, это не означает, что они во всем компетентны, и что я должен слепо принимать и делать какие-то ошибки, которые мне же могут навредить. И в конечном счете и родителям, которые толкают нас к каким-то порой неправильным вещам. Вот таков ответ.
Очень удивительный ответ, важные вещи. Вот эта мысль о том, что для родителей важно, насколько лучшими дочерью или сыном мы становимся, это то, на что стоит обратить внимание, как я чувствую, помогает ли нам наша духовная практика очистить, сделать светлее вот наши роли, которые нам даны в этой жизни, в том числе и роль сына или роль дочери. Это настолько важно. Спасибо большое, что акцентировали на этом внимание. И сейчас, на самом деле, очень многие говорят на тему сепарации от родителей. Вот дети выросли уже, взрослые, ну там им по 30, по 40 лет, у них нет этой правильной дистанции, правильной сепарации. Я бы хотела у вас тоже спросить, как это с точки зрения вед происходит, именно вот такая внутренняя сепарация от родителей. Мне, если честно, не нравится само это слово, но как происходит взросление?
К стыду своему даже смысла этого слова не знаю, просветить.
А вот обычно, знаете, это, я знаю, в молочной отрасли применяется, сепарируют творог от молока, вот когда, знаете, отделение такое, да, то есть это значит отделение. И я бы хотела спросить, да, как оно происходит в таком гармоничном ведическом виде, отделение детей от родителей, особенно когда дети уже взрослые, вот, но родители продолжают иметь сильное влияние на нас.
Вы знаете, мне само слово, вам режет ухо слово сепарация, а мне слово режет ухо, ухо режет слово, дурацкое словосочетание, ухо режет. Мне неприятно слово в ведической культуре. Почему? Потому что когда я бы хотел поставить знак равенства между ведической культурой и вообще просто человеческой культурой. Потому что когда люди... Я понимаю, что вы ничего не имеете в виду там нехорошего, но я просто знаю некое восприятие людей этого слова. А ведическая культура — это не какая-то индийская культура там с индийским этносом, где едят рис и там, не знаю, там что там еще одевается в одежду без швов, в форме простыней, как у греков, и ходит на фоне русской зимы. Ну, то есть речь не об этом. Есть некий индийский этнос, а есть универсальные принципы жизни человеческой. Есть единая человеческая культура, ну, веда. Что значит веда? Веда значит знание. Я тебе поведаю. Садись, сынок, я тебе поведаю сказку. Поведай мне. Поведай, то есть расскажи, просвети. Это культура знания. Есть человеческая культура, культура знания. И еще раз, ведическая культура — это не культура Индии. Упаси Боже. Я бы никогда не согласился изучать культуру Индии в том смысле, что я реалист. Если я живу в России в условиях там снега и своего культурного контекста, культурного, исторического, я все эти вещи буду учитывать. Но есть универсальные принципы жизни, которые объясняют ведическая философия там, и культура, и мы их... Я хочу просто поставить знак равенства. То есть как это не в ведической культуре, а как это просто в человеческой культуре. Потому что я, например, вот изучаю Виктора Франкла как психолог, являясь его последователем. Да вообще там столько параллелей, да просто... А об одном и том же люди говорят. Просто он говорит это с точки зрения психолога, психотерапевта, ученого, медика. А веды говорят об этом там, в контексте высшего божественного начала. Эта мысль постоянно там проследуется. Источник всего — Бог. Или одна из моих любимых книг по саморазвитию «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Он там тоже все эти принципы объясняет. Одни и те же параллели. То есть есть одно знание, нет двух знаний. Есть индийское знание, там есть русское знание. Просто есть знание. Просто есть естественная человеческая культура, мы должны ее придерживаться для собственного же блага, в конце концов, потому что такова реальность. Если мы идем поперек реальности, то мы вредим сами себе, потому что закон нельзя обойти, можно голову об него расшибить. Насчет сепарирования от родителей. В принципе, я уже ответил на этот вопрос, что есть некоторые этапы в нашей жизни, которые важно пройти. И, к сожалению, современные психологи, они на верхушку айсберга ставят всего лишь первый шаг в развитии человека. То есть гуна страсти. Гуна страсти — это вот состояние, в котором я такой, ну, я не скажу слово «независимый», мне оно не нравится. Мне нравится слово «самостоятельный», потому что независимым полностью быть невозможно. Мы всегда зависим от воздуха, от воды, от солнца, от людей. Мы не можем быть полностью в одиночестве. Можем отдохнуть от людей, но рано или поздно все равно к людям захочется. Мы не можем жить там. Мы зависим от государства, которое защищает внешние границы в форме армии. Там предоставляет нам коммуникации, свет, воду, газ. Ну, даже если я в лес ушел, там в избушке на курьих ножках живу, я все равно живу в государстве, все равно армия защищает внешние границы. Все равно я завишу от солнца, от воздуха, от земли, от даров, от труда. То есть, очевидно, есть законы, и надо этих законов придерживаться в жизни, и никто их не сможет избежать. Эти законы установлены не нами. Поэтому, если мы разумны, мы с этим считаемся, это изучаем. Как Олег Геннадьевич Тарасунов называется, группа «Законы счастливой жизни», как раз об этом. У Олега Георгиевича Гадецкого «Законы гармонии и успеха» — это тоже об этом, та же самая история. Или Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» — то же самое. Одна и та же вещь, просто названная по-разному. Вот, поэтому самостоятельность, что такое самостоятельность? По-хорошему, этап самостоятельности, когда мне дают больше ответственности, но я остаюсь как некая уникальная часть целого. То есть современные психологи говорят: я, да, вот всегда выбирай себя, там, давай, осознай себя отдельно от всех остальных. Это важный шаг в развитии человека, но если мы сразу следующий шаг не показываем, то есть их ошибка, она в этом, что я уникальный. Мне, им надо добавить слово «часть», что я всегда в связи. Если люди в невежестве, они слабые, они зависимые, и вот как это как раз призыв к ним, там, сепарируйтесь от родителей, да, чтобы люди из невежественного состояния слабости, они перешли в состояние вот этой внутренней самостоятельности или силы. Но это всего лишь гуна страсти, это всего лишь первый шаг, это всего лишь некое подростковое состояние сознания, когда я культивирую собственную силу. Это важный шаг, его невозможно избежать. Поэтому я понимаю людей, которые об этом говорят, и я согласен с ними, но картина не будет полной, если сразу человеку следующий шаг будет показать, что я не просто я уникальный, я личность, я отдельная самостоятельная единица. Вот. Смешно говорить, но я смотрел как-то «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой, я запомнил там этот момент, что там дочка пришла, мать пришла с дочкой замуж ее выдавать, и там дочке, не знаю, чуть ли не 30 с чем-то лет, 36, что ли, сколько, не помню, 35. И Лариса Гузеева там всю программу на маму ругалась и отстаивала, что дочка, она уже взрослая, самостоятельная личность. То есть, да, она, видя вот эту слабость и чрезмерную зависимость, помогала сепарироваться дочке от мамы. И это правильно. Но есть следующий шаг. Следующий шаг – то, что я уникальная часть целого. И мы должны себя осознать как я. Мы должны осознать себя как нечто уникальное. Но мы также должны сразу понимать, что я уникальная часть. Я никогда не могу быть самопроизвольным целым. И поэтому я согласен с этими психологами, я знаю даже некоторые, скажем так, ведические психологи об этом говорят. Это важно, потому что много людей, они подавленных, и прежде всего говорится именно о эмоциональной зависимости. То есть эмоциональная зависимость – это зависимость от мнений. Это зависимость от мнений, что, ну, как бы я... Вот если родитель одобряет что-то, то я чувствую себя хорошо. Если родитель что-то не одобряет, то я чувствую себя плохо. То есть нет у меня как бы, ну, некой внутренней системы координат. А у взрослого человека она уже должна быть. То есть в соответствии с ведами 21 год – это совершеннолетие. С этого момента человек не просто может, он должен. Должен думать своей головой. Думать своей головой и принимать, учиться решения сам. И принимать ответственность сам. Иногда нам хочется еще раз остаться в этом состоянии, потому что мы ответственности принимать не хотим. Как сепарироваться? Ну, слово мне тоже не нравится. Каким образом взрослеть, я бы сказал. Как взрослеть? Так и взрослеть. Принять ответственность за себя – это первый шаг. Второй шаг – это принять ответственность за других, своей профессиональной деятельности и создать семью самому. И даже если это не семья, скажем так, кровная, муж, жена, ребенок, семья в том смысле, что я принимаю ответственность за каких-то людей рядом с собой, начинаю проявлять заботу о них. Интересно, каким образом это взросление происходило в традиционных семьях. Там подросткам всегда поручали заботу о младших детях. И они очень быстро в результате этого взрослели. То есть человек взрослеет всегда через принятие ответственности. Когда человек принимает ответственность за себя и принимает ответственность за других, он начинает взрослеть И это хорошо. Почему? Потому что чем раньше мы вот именно повзрослеем внутри, тем проще нам будет жить на белом свете, когда мы привыкаем жить вот в этой странной ситуации, где за нас принимаются постоянные решения, хотя мы уже взрослые люди, и при этом у нас внутренний еще раз протест, но при этом мы остаемся в этой ситуации, нам нравится, потому что ответственность не на нас. Поэтому другого способа не знаю, просто надо ответственность начать принимать.
Как лекарство, принимать ответственность 2 раза в неделю по полтаблетки в день. Спасибо вам большое. Это такой важный принцип постепенного взросления. И это ценно, что вы сейчас рассказали. И к нам пришел вопрос. Родители ссорятся очень сильно между собой, и уже нет сил принимать это. Как дальше уважать?
Да, это как раз вот это как раз то, о чем я говорил в начале, что сохранив уважение к принципу, я еще скажу сейчас о важности самого принципа старших, что он дает человеку. Мы не должны просто, ну, идеализировать. Я не думаю, что это единственное, чем они занимаются. Хотя бывает и так. В любом случае, если я вижу какие-то ошибки в родителях или в ком-то из старших, я должен понимать эти ошибки. Но почему ошибки человека, они перекрывают все то ценное, что он для нас сделал? Это некий психологический обман, самообман. То есть я хочу, так сказать, почему возникает конфликт родителей и дети? Потому что наше эго хочет под всем поставить свою подпись. Я всего в жизни добился сам. А мать и отец – это же аксиома. Мы же, ну, в принципе, никогда не можем, ну, в принципе, мы никогда не можем сказать, что все, я отдал свой долг. Кто-то говорит, что мы отдаем свой долг, когда там сами рожаем детей, становимся матерью и отцом отчасти. Но все равно это аксиома. То есть эти люди нас родили, эти люди воспитывали. Я понимаю, что в семье бывает ад, кромешный ад. Я такие истории знаю, что лучше вам их и не знать. Когда дочка просыпается от того, что ее отец бьет ее кулаками по голове, и она от этого просыпается. Но я не буду рассказывать всех ужасов, которые я наслушался за свою карьеру психолога, но это жутко, это преступление, но даже в этом случае люди находят силы в себе. Надо понять, что такое уважение. Уважать значит признавать достоинство других людей, это первое, они всегда есть. Второе, уважать означает признавать вклад людей. Люди, они сделали что-то для нас, и надо об этом помнить. Если вы понимаете, что ваша совместная жизнь с родителями, она, как мне задают вопрос, а когда надо разводиться мужу с женой, обычно я отвечаю так, что семейный кодекс заканчивается там, где начинается уголовный. Этот принцип применим во всех отношениях, что если, ну, люди, им лучше вместе не находиться, иначе они там поубивают друг друга или какие-то повреждения друг другу нанесут. Тогда лучше, конечно, не общаться. К сожалению, бывает и так, потому что, ну, разные абсолютно бывают ситуации. Но надо уважать роль человека, надо уважать его достоинство и нужно уважать его свободу. Что значит уважать свободу? Человек может поступать так, как считает он. Как мне к нему относиться? И на какой дистанции мне с ним общаться? И общаться ли вообще, в принципе, решаю я. Но то, как поступает он, это его свобода. Эта свобода регулируется совестью изнутри. Эта свобода регулируется законом кармы, в который я не просто верю. Вера – это не то слово. Я убежден в этом абсолютно. Этот закон как бы... Эта свобода регулируется, ну, гражданским, там, административным, уголовным кодексом. И здесь абсолютно все индивидуально. Я еще раз говорю, что теза там Я боготворю родителей, обожествляю антитезы. Я говорю, да пошли вы все, видите, у вас недостатки, вы ругаетесь, или вы пьете, или еще что-то. Ну и что? Это не отменяет того ценного, что есть в людях, их достоинств, их вклады. Это, в конце концов, их свобода, как взрослых людей. Вот, а синтез означает, что я вижу ошибки, и, видя эти ошибки, понимаю, что это не пример, это неправильно, я сохраняю уважение к тем достоинствам, которые есть, а это очень важно для нас. И вот здесь вот я, наверное, упомяну немножечко о самом принципе уважения, почему он важен для нас, что он нам дает, чтобы понятно было, ради чего. В соответствии с ведической астрологией есть две главные планеты – это Солнце и Луна. Солнце олицетворяет Отца, а Луна олицетворяет Мать. И Солнце – это вот как бы лидерство, да, достижение чего-то, успех какой-то, а Луна – это сфера отношений, Мать, вот, какая-то эмоциональная сфера, наше внутреннее состояние. Инь-янь, как говорят там китайцы, баланс женского и мужского. То есть изначально есть вот эти два принципа. Изначальный женский принцип и мужской принцип. По образу и подобию создал я человека, мужчину и женщину создал я. Да, так в Библии говорится, в книге всех книг, как об этом иногда христиане упоминают. Так они уважение выражают в Библии. То есть есть изначальный мужской и женский принцип. Изначально есть принцип старшинства. И сам по себе этот принцип старшинства, он божественный. Почему? Потому что над нами есть Бог. А я люблю эту шутку, что атеисты всегда очень обижены на того, кого нет. Почему? Потому что, ну, атеисты всегда претензии. Там, вот, как позднее спросили, а вы верите, когда вы увидите Бога, что вы ему скажете? Он пришел на программу, дети, вопросы от детей. Он сказал, я не верю в Бога, но если бы я его увидел, у меня бы были вопросы к этому существу, сказал он с ноткой претензии. Почему болеют дети, почему есть войны? Дети болеют, и войны есть по той же причине, по которой отец и мать наказывают собственных детей, для того, чтобы научить их чему-то. Просто мы примитивно смотрим на жизнь, мы смотрим на жизнь, что человек это родился и да помер, а раз родился, да навсегда помер. Но жизнь не такая, независимо от того, что мы об этом думаем. Жизнь другая. Сознание вечно, и сознание трансмигрирует из тела в тело и получает различные уроки. И кто-то страдает от рождения, потому что это его выбор. Карма – это наш выбор, это не какая-то божья кара. Кто-то с рождения в шоколаде, да, и потому что он это заслужил. Отсюда войны, эпидемии. Тот же самый вопрос, откуда пандемии. Войны, эпидемии, голод, болезни, там, страдания какие-то, еще что-то. Мы создаем некий дисбаланс в природе, это все возвращается к нам. Поэтому Бог как отец, которому важно не только, чтобы желания ребенка исполнялись, но чтобы ребенок рос и что-то понимал, он дает уроки. И претензия, она в чем? Претензия, она простая, что есть кто-то, кто ставит меня в условия, в которых я не хочу находиться, но я вынужден в них находиться. Этот кто-то – это Бог. Этот кто-то – это Бог. И мать и отец, они являются представителями этого принципа. Это на самом деле очень интересно, что когда ученик уходил из Гурукулы, Гурукула – это так называемая ведическая школа, последнее, что ему шептал на ухо учитель, когда он уже, ну, шел домой, потому что обычно там человек получал образование, и потом возвращался, у него была профессия, он получал духовное мировоззрение и опыт, становился членом общества, там социализировался. Он говорил «Матри Дева Бхаво, Питри Дева Бхаво, Ачари Дева Бхаво, Атитхи Дева Бхаво». «Матри Дева Бхаво» – мама – это Бог. «Питри Дева Бхаво» – папа – это Бог. «Ачари Дева Бхаво» – учитель, духовный учитель, и вообще учителя – это Бог. И «Атитхи Дева Бхаво» – «Атитхи Дева Бхаво» – «Атитхи» значит «гость», «незваный гость». А у нас говорится «незваный гость хуже татарина». Моя мама татарка, относительно меня это особенно смешной принцип. Атитхи Дева Бхаво, Ачарья Дева Бхаво, Атитхи Дева Бхаво, что незваный гость — это тоже Бог. И это не надо понимать прямо в том смысле, что вот там мама Бог, поклоняемся маме как Богу, папе как Богу. Это представители Бога. Говорится, что это то, чего не может понять там западные люди, когда там, например, там в ведическом обществе поклоняются корове. Да никто не поклоняется корове, они поклоняются Богу. Просто корова — это из животных, это как раз-таки, ну, это представитель Бога. Или как, например, и каким образом поклоняться корове в соответствии с ведами. Это тоже интересно, ее надо кормить. Вот каким образом поклоняется корове, заботится о ней. Есть различные там еще. Каким образом мы поклоняемся родителям, матери, отцу, как Богу. Когда мы проявляем уважение, я уже объяснил, что это такое благодарность. То есть мы помним тот ценный вклад, который они сделали в жизни. Таким образом мы проявляем вот это поклонение и так далее. То есть ведическая культура — это не культура каких-то папуасов, да, которые там поклоняются корове, потому что молоко дает. Нет. Это отражение культуры, духовной реальности. И это самое. На самом деле я не хочу отделять, это глупо еще раз, отделять ведическую культуру от остальных культур. Есть ведическая, есть русская, есть там европейская, американская, есть там, не знаю, азиатская. Да есть одна культура человеческая. Все понимают, что уважение — это важно, все понимают, что честность — это важно. Все понимают, что пока ты чувствуешь свою боль, ты жив, пока ты чувствуешь боль других, ты человек. Все понимают, что правдивость — это важно, ответственность — это важно и так далее. Ну, то есть это универсальные принципы жизни, это просто человеческая культура. Не хочу разделять мир на азиатов, американцев, ведистов, индийцев и так далее. Мы люди. Мы люди, и нам нужно общей человеческой культуры придерживаться. Вот, но если конкретно как бы рассматривать это с этой точки зрения, то вот идея именно в этом, что мать, отец, духовный учитель и гость. И гость, то есть это не является каким-то идолопоклонством, это является проявлением разумности людей. То есть однозначно, что ведическая культура, вершиной которой является вайшнавизм, это монотеистическая религия, там нет принципа многобожия. Но там есть понимание проявления самого этого принципа, самой этой иерархии, потому что одно из отражений реальности — то, что реальность, один из законов реальности, она иерархична. И этот кто-то, кто заставляет нас делать то, чего мы не хотим, но мы вынуждены это делать, это Бог. Родители играют эту функцию в детстве. Ребенок там не хочет делать чего-то непонятно чего, но родители его принуждают, например, учиться, понимая, что это важно, что это, ну, что это важно, что это, ну, это будущее ребенка, его образование, ну, с определенного возраста, ну и так далее. Там мне недавно сын обиделся, что я у него ножик отобрал. Я вышел жену встречать и повернулся, увидел, что у сына в руках нож. И я испугался и вырвал у него этот нож из рук, что он порежется. Но это получилось резко, и он обиделся и стал плакать, что вот я резко поступил. Обычно я никогда ничего у него не забираю, я всегда меняюсь на что-то и так это, ну, вежливо делаю. Но тут я вырвал у него это из рук, испугавшись, что он сам себе повредит. Потому что я его не уважаю, потому что это надо было сделать. Ему это не понравилось, он стал плакать, ворчать, ругаться, кричать. Вот потом успокоился. Но я извинился, говорю: ты извини, я ж тебе добра желал. Уверен, что он меня понял, хотя не ответил мне ничего. И если мы не уважаем этот сам принцип, и еще раз подчеркну, есть изначальный принцип, сам принцип старшинства. То есть нужно понять, что это не призыв просто раболепствовать перед людьми, это призыв увидеть и оценить сам этот принцип, то практически это проявится в одной очень интересном аспекте. Но я повешу интригу и еще объясню, что принцип, он не отражается только, принцип старшинства не отражается только в матери и отце. Он распространяется намного шире. как говорится, Дева Двиджа Гуру Прагья Пуджинам, Шаучам Арджавам Брахмачарья Химсача Шарада Тапа Учете. Аскеза тела в чем проявляется? Дева Двиджа Гуру Прагья Пуджинам. Пуджинам значит уважение. Дева – это Бог. Двиджа – это все люди, которые идут серьезно по духовному пути и преобразились в результате этого. Буквально движа означает тот, кто получил посвящение в духовной традиции, но не просто формально, мы увидим перемену в человеке. Духовный рост значит перемену в человеке. Дева движа – гуру, учителя. Прагья. Прагья означает мать и отец, так и переводится. Это 14 стих 17 главы Бхагавад-гиты Библии Востока. И прагья также переводится как «все, у кого есть знания», «все мудрые люди», «пуджинам». То есть первая аскеза, аскеза тела. Там аскеза тела описывается, аскеза речи, аскеза ума. Все начинается с тела. Это учиться выражать почтение Богу, духовным людям, учителям, отцу, матери и вообще всем, у кого есть знания. Пуджинам. Пуджинам означает уважение. И дальше объясняется там шаучи, марджавам, чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. Ну, вот эти четыре принципа главные столпа религии. Вот. И какой смысл в этом? Это очень интересно с точки зрения психологии. Также, ради чего все это делается? У нас есть три базовые животные эмоции, которые мешают нам жить. Это эмоция страха, это эмоция гнева и эмоция привязанности. Да? То есть, и все начинается с привязанности. Если придерживаться духовного мировоззрения, то мы духовные существа. Вот. Теория личности в соответствии с Виктором Франклом – это представление, что человек – это духовное существо. Вся логотерапия, экзистенциональный анализ Виктора Франкла держится на этом понимании личности. У него есть 10 постулатов о духовной личности человека. Это то, чем Виктор Франкл отличается от многих психологов. Хотя Карл Густав Юнг, когда его спрашивали, вы верите в душу, он говорил, я не верю, я знаю. Это было его утверждение, отец-основатель вот аналитической психологии, всех этих архетипов, соционики современной, его ученица Аушер потом все это разработала. Ну, сейчас речь не об этом. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы духовные существа, и вот этот узел, который связывает нас с реальностью, это привязанность, гнев и страх. То есть я вот привязан, и когда я что-то теряю, если сила, которая забирает у меня, я не могу с ней ничего не сделать, я боюсь. Если сила, которая забирает у меня то, к чему я привязан, слабее меня, то я проявляю гнев. Потому что что такое гнев? Это энергия, чтобы разрушить препятствия к тому, что я хочу, к тому, к чему я привязан. Вот это ловушка. Как бы желания определенные. И, соответственно, желание, привязанность, наша жадность, скажем так. Жадность, страх, гнев. И есть три аспекта в ведической культуре, в человеческой культуре, еще раз оговорюсь, которые помогают ослабить три эти базовые привязанности. Да? Помимо того, что там мать это за луну отвечает, отец за солнце, успеха добиться отношения. Но есть еще интересный аспект. Если человек не имеет прибежища старших, а еще раз, это принцип. Говорится, есть 7 матерей и 5 отцов. Та, кто родила, это мать. Кормилица, это мать. Та, кто воспитала, это мать. Жена учителя, это мать. Корова, которая дает молоко, это мать. Земля, которая рождает все продукты, это мать. То есть 7 матерей. Есть 7 матерей и есть 5 отцов. Тот, кто родил, отец. Тот, кто воспитал, отец. Учитель, который дает нам знания, отец, царь, который заботится о нас, руководитель, лидер, тоже отец. И тот, кто помог в трудный момент, это тоже отец. То есть 7 матерей и 5 отцов. Подчеркивается сам принцип. Да? Вспоминаем, что говорил учитель ученику, когда он уходил. Матри Дева Бхаво, Питри Дева Бхаво, Ачари Дева Бхаво, Атитхи Дева Бхаво. Мама – это Бог, папа – это Бог, учитель – это Бог, и незваный гость – это Бог. То есть люди, которых незванно посылает нам судьба. И вот, соответственно, что получается-то у нас? У нас получается, что есть принцип. Если мы не уважаем этот принцип, который проявляется сначала в матери, в отце, и как бы отношения с матерью и отцом – это репетиция всех отношений дальше в жизни, мы переносим это дальше. на отношения с нашим руководителем, на отношения с нашим учителем. И чем характерны люди, у которых нет прибежища старших, и что более важно, благословения старших, они характерны тем, что они испытывают страх. Старшие – это препятствие к нашим наслаждениям, потому что старшие – это хранители традиции, старшие – это наша совесть, старшие – это наш разум. Как Чанакья Пандит говорит, ребенок без родителей обречен. У ребенка нет разума, но внешнее проявление разума – это родители для ребенка. Жена без мужа обречена. Ну, возможно, современные женщины с этим не согласятся, потому что, ну, в традиционном обществе о девушке заботился или отец, или брат, или дядя. Она всегда была под защитой, и поэтому она, так сказать, ну, она против этого и не протестовала. Когда нужно только преклоняться, никакой защиты, поддержки нет, и это уродство, я согласен, ведический маразм. Дальше она выходила замуж, была под защитой, там супруга, а в старости о ней заботился старший сын. Ну, кто откажется, что в детстве, пока замуж не вышла, тебе отец заботится, потом муж заботится, ключевое слово «заботится», и потом старший сын, когда ты старишься, заботится, поддерживает. Женщины не глупы, женщины очень часто более разумны, чем мужчины, они быстрее схватывают, понимают не логика, а интуиции. Но есть эмоциональная сторона женской личности, эмоции, которые захлестывают, и женщина может неправильные решения делать, принимать. Так или иначе, сейчас не наша тема. То есть ребенок без родителей обречен, обречена жена без мужа, и обречен царь без советников, потому что цари пристрастны, как говорится. Что-то там в голову человеку ударило, когда человек получает власть, ему нужен некий трезвый взгляд со стороны. Ну, это вот мудрость Чанаки, все наши предыдущие эфиры, читайте, хорошая книжка. Поэтому люди, которые не имеют прибежища старших, то есть не принимают, не уважают этого принципа, еще раз, старшие – это все, кто в чем-то лучше нас, у кого есть больше достоинств, у которых есть какая-то важная роль, вклад, то есть вот это сам принцип старшинства. Эти люди всегда испытывают страх. Поэтому уважение старших – это первый принцип человеческой культуры. Он избавит нас от страха, мы будем внутренне защищены. Люди, которые благословлены своими старшими, они, ну, люди, которые благословлены своими старшими, они, во-первых, чувствуют эту защиту, а во-вторых, у них есть разум. Притом не просто логический, а интуитивный, как некое интуитивное ощущение истины. Это вот что дают старшие. Вторая эмоция – это привязанность. И сумма, как сказать, не сумма, а олицетворение всех наших привязанностей – это еда. И поэтому вот этот принцип гостеприимства, да, когда мы всех должны кормить и пищей делиться – и когда мы должны, ну, щедрость определенную проявлять, он нам же помогает развить вот эту внутреннюю силу, непривязанность. Потому что каждый раз, когда я жадничаю, я как бы, я огрубляюсь. Я в большей степени становлюсь материей, чем духом. А мы по природе своей духовны. Поэтому очень важно делиться именно пищей. Я в какой-то момент заметил к стыду своему, что мне проще деньги отдать, чем еду. И меня это глубоко потрясло. Почему? Потому что это сумма наших привязанностей, еда. Особенно если ты сам приготовил, ух, а тут незваный гость пришел. Но веды говорят, это Бог. Отдай, поделись. Это важно. Вот, поэтому этот принцип гостеприимства, когда всех кормит, о всех заботится, помогает вот эту базовую эмоцию ослабить привязанности. И гнев, принцип вот этот гнева, эмоция гнева, она разрушается через такой аспект культуры, как дружелюбие. То есть в нормальном человеческом обществе животных не убивают, их называют братья меньше, о них также заботятся, это члены семьи, это члены государства. Сколько этих историй пуранических, как там царь жертвовал собой ради каких-то животных, потому что, ну, потому что это личности. В Индии это до сих пор можно видеть. Какая-нибудь собака лежит на улице, корова. Никто не боится, что кто-то подойдет, с ноги даст, потому что день не удался. Хотя разные тоже люди сейчас там есть, деградация везде идет, не только в Индии. Я абсолютно не идеализирую Индию, но замечаю то ценное, что там есть, и мне безразлично какие-то недостатки, потому что недостатки есть везде. И если на это смотреть, то можно с ума сойти. ничего хорошего не увидеть нигде, ни в ком, ничему не научиться. Вот таков вот принцип уважения старших и что он дает. То есть уважать старших, быть гостеприимным, быть дружелюбным, развивать эмоцию дружелюбия, она помогает преодолеть гнев. А гнев, страх и привязанность — это то, что мучает человека всю его жизнь. Это огромное препятствие. Поэтому принцип старшинства нужно уважать, но при этом голову отключать не надо. Если мы видим, что есть какие-то ошибки, то их надо понимать. Но то хорошее, что есть, в этом нужно прислушиваться, и мы будем получать благословение.
Очень объемное видение открывается благодаря этому знанию, которое вы сейчас рассказали. Спасибо вам большое. У нас есть два вопроса, которые, мне кажется, можно объединить в один. Какие конкретные шаги можно проявлять сейчас людям, у которых либо нет отношений с родителями, с отцом, с которым, например, они не общались с детства, или если нет доверия родителям определенного, что они примут образ жизни их. И вот как можно проявлять уважение? И вопрос в том, можно ли проявлять его сначала просто в своем сердце на расстоянии?
Да, конечно, надо начать нужно именно внутри. В сердце. Да, в сердце или, как говорится, в уме. Я понимаю, что ситуации бывают разные. Еще раз, теза, да, мама, папа хорошие, все, кланяемся в ноги и позволяем собой пользоваться. Антитеза, мама, папа плохие. А синтез — это то, что я понимаю их положение как родителей, понимаю то ценное, что они сделали, помню это и выражаю какое-то внимание к людям, там, поздравляю с какими-то основными праздниками, звоню, спрашиваю, как дела, подарки какие-то передаю, еще что-то. Настоящая благодарность всегда конкретно. Нужно увидеть то ценное, что они сделали, даже если этого было немного, это нужно нам, это в наших интересах. А как быть, если вообще не клеится? Такое тоже бывает. Не проблема. Почему? Потому что старшинство — это принцип. Просто ответственность наша в этом случае заключается в том, что мы должны найти в нашей жизни людей, которые этот принцип будут олицетворять. То есть у нас обязательно должны быть отношения с какими-то старшими, будь то какие-то умудренные опытом старшие друзья, ну, действительно старшие, или это учитель или учительница, которой я доверяю, и на основании слов которой и опыта которого принимаю решения в жизни. И в этих отношениях уважать, ценить. Но, к сожалению, проблема, если человек обжегся на отношениях с родителями и с матерью, он проецирует это потом на всех и не доверяет всем. И вот это уже большая проблема. И здесь нужно просто, ну, стать реалистом. Мы не видим в мире того, что каков. Мы не видим в мире того, каков мир. Мы не видим мир таким, какой он есть. Мы видим в мире свой опыт. Вот что мы видим в мире. Поэтому с этим надо разобраться. То есть здесь, если у вас есть обиды на мать и на отца, мой совет только один — поработайте с каким-то специалистом. Это надо все вытащить из себя и, так сказать, иначе это будет мешать. Как это будет мешать, может быть, понятно, там в отношениях с мамой и с папой для вас все решено, но вы будете проецировать это дальше на отношения с другими людьми, которые вполне могут вам как-то помочь, поддержать и руку протянуть, и между которыми, между вами и ими нет какой-то истории, но это называется в психологии вот этим словом «перенос», да, что мы просто переносим эту модель отношений на всех. И, к сожалению, я это видел. Я это видел, когда у людей не было хорошего, позитивного опыта в отношениях с матерью, с отцом, они потом не могут отношения с учителем выстроить. Они не доверяют, они боятся. Или если, допустим, девочка, она... Ой, не хочу об этом говорить, но это реальность нашей жизни. Видела предательство отцом матери, то ей потом сложно доверять мужчинам, потому что они думают, что все такие. Да, мужчины поступают так, но это не значит, что все мужчины такие. Как сегодня я смотрел небольшое интервью с Хакимада. Есть такая женщина, Хакимада, бизнес-тренер. Ну, она больше, чем бизнес-тренер. Она такой учитель для людей. Раньше в политике была, потом стала книги писать, лекции давать. Она там 4 раза замужем, и вот они сидят, значит, втроем. 2 девочки берут интервью, журналистки. Ну, как девочки, я старше их там лет на 6, на 7, может, на 8, каждую из них. Ну, хорошо, две девушки, две женщины, не знаю, неважно. И они спрашивают просто, как вот жить, и она говорит, вот мужчина – это полигамное существо, и если вы это признаете как просто реальность, как закон жизни, то вам станет легче. И отчасти я с ней согласен. Я с ней согласен в том смысле, что я слышал это многократно у Бхактивиданта с вами, Шрилы Прабхупады, что у мужчины внутри есть эта тенденция не ограничиваться сексом с одной женщиной. Но это не значит, что если у него есть эта тенденция, что все мужчины такие. Это означает, что просто есть разные мужчины. Потому что помимо того, что мы мужчины и женщины, мы еще люди. И как я упомянул, есть эти 3 принципа – невежество, и страсть и благость. Благостные мужчины женам не изменяют. И на этом, в частности, строится их чувство собственного достоинства. Они понимают, что эта женщина поверила мне, она пошла за мной. Недавно посмотрел этот фильм, называется «Жестокий романс» с Никитой Михалковым и Ларисой Гузеевой в главной роли. Хороший, на самом деле, очень фильм. Рекомендую посмотреть про мужскую подлость и женскую наивность. Вот. Это есть, и такое бывает. И, то есть, да, когда 4-й раз ей муж изменил, она решила пойти другим путем, уже не разводиться, а просто вот они перевели это в категорию нормальности. Она изменяет ему, он изменяет ей. Она говорит, у нас партнерские отношения. Но это просто определенный опыт жизненный, который мы потом проецируем на все остальное и не верим в принципе, что есть какая-то чистота. Чистоты в наше время мало, но она есть. И моя ответственность в том, чтобы ее найти. И здесь просто как раз-таки, создавая брак и выходя за кого-то замуж, нужно слушать не только свое сердце, как это сделала Лариса Гузеева. Посмотрите этот фильм «В жестоком романсе». То есть надо было послушать кого-то, с кем-то посоветоваться, у кого есть опыт, с родителями, с какими-то старшим, которым мы доверяем, с хорошим астрологом, которых очень мало. В основном астрологи – это мошенники. Извиняюсь за такое утверждение, но это факт. Хороших специалистов очень мало. Астрологи такие странные советы дают людям, что потом диву просто даешься. Как вообще в такое можно было поверить, будучи взрослым человеком? Поэтому ответ мой вот таков, что надо найти представителя этого принципа матери, отца и строить отношения с ними. И даже если у меня есть жестокий, болезненный опыт, надо понимать, что далеко не все такие. И в другой момент, что не надо идеализировать. Иногда люди вполне себе там на 10% проявляют какую-то любовь и заботу. Но мы ожидаем, что нас должны любить на все 100%. В этом наша незрелость. Надо видеть то ценное, что есть у людей, это принимать. На ошибки какие-то нужно не закрывать глаза, а понимать, что это ошибки, и что здесь просто надо учиться у кого-то другого. Вот и все. Таков вот мой ответ.
Спасибо вам большое, Павел, за описание этого пути взросления, этого пути внутренней целостности. Действительно, сейчас многие люди понимают, что все какие-то зажимы в их жизни, все неудачи, они связаны со страхом. И вы сегодня рассказали, что страх и вот эта гордыня уходит, когда у нас появляется прибежище. Этот принцип прибежища у старших, он помогает нам решать наши проблемы, он является фундаментальным нашей жизни. Поэтому благодарю за то, что так раскрыли эту тему, настроили на верный подход к ней, на дали методики, дали инструменты, как работать. Поэтому спасибо большое, и будем ждать новых встреч с вами в следующих прямых эфирах.
Да, позвольте, я одну вещь еще скажу в конце, кратко. Мой посыл к старшим. То есть очень важно, чтобы сами старшие, родители, там, матери, отцы, учителя, помогали людям тоже делать первый шаг. То есть вот это внимание, которое старший оказывает младшим, участие в их жизни. Как у тебя позвонить, спросить, оно поможет людям проявить доверие и чтобы произошел этот контакт. Все, спасибо большое, до новых встреч, всего доброго.
Спасибо вам за такое сбалансированное завершение эфира и до новых встреч, до свидания.
До свидания.